Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 9 дней после трагедии в Воркуте. Чего мы не знаем о том, что там происходило? Что на самом деле стоит за словами «страшный суд» и как их правильно понимать? Горячая линия Фонда помощи хосписам «Вера». Как помочь этой новой хорошей инициативе? Традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня 9 дней с момента первых взрывов на шахте «Северная» в Воркуте. Эта трагедия унесла жизни 36 человек, и 80 человек удалось спасти. За это время многое было сказано и написано о том, что там произошло. Обстоятельства, версии, обвинения. 9-й день — это день особой памяти о тех, кто ушел из жизни. И это глубокая скорбь, и вместе с Воркутой ее разделяют сотни тысяч людей. У погибших горняков и спасателей остались семьи. Это те люди, которых они любили и ради которых делали свою работу. Они очень нуждаются в поддержке. На месте трагедии с самого ее начала были священники. Они помогали близким пережить эту боль и организовать похороны. И они стали свидетелями того, что там происходило, и знают многое, чего не знаем здесь мы, на Большой Земле. С нами на связи игумен Рафаил Беловолов, благочинный Воркутинского горняцкого церковного округа. Отец Рафаил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Нам известно, что вы с самого начала находились рядом с близкими погибших людей. Расскажите, пожалуйста, какая помощь им оказывается и что здесь могут сделать священники?
Я был рядом вместе с своим братом, протоиереем Павлом Беловоловым. Ну, во-первых, 25 февраля в 14:22 произошел первый взрыв на шахте «Северная». 25 февраля все духовенство города Воркуты было у меня в храме, где я настоятель. Это престольный праздник Иверской иконы Божией Матери. И после обеда мы узнаем о таком трагическом событии. Я сразу обратился в Воркутауголь с вопросом, чем я могу помочь. Предварительно мне сказали: отец Рафаил, будьте на связи, потому что они знают, что 3 года назад, когда был взрыв на Воркутинской, мы там тоже активно принимали участие в духовной поддержке родственников. И ближе к вечеру, 18:00, я получил звонок с Воркутоугля, что срочно нужно приехать на шахту, нужна помощь. Что я там увидел? Я увидел множество родственников, которые приехали. Они не понимали, что происходит, где их мужья. Вот. Сказали, был взрыв. 14:22. Когда он произошел, 2 руководителя, замдиректора и замначальника участка Лавров Виталий и Хоханов Максим спустились туда. И как последствия мы узнали, что вторым взрывом через 53 минуты их накрыло, и они погибли. В это же самое время Фурманов Владислав и Поздняков Андрей, работники с Воркутинского механического завода, работали в южном крыле шахты и тоже погибли. А про 26 горняков ничего не было известно. 80 горняков эвакуировали. Родственники были настолько растеряны, многие плакали, молились, кто-то пил лекарства, мерили давление, подходили к нам и задавали только один вопрос: ну скажите, мой муж жив, скажите. А мы говорим, надо молиться. Мы поддерживали их, молились вместе с ними. Почти каждый час выходил кто-то из руководителей шахты и говорил о той работе, которая проводится. Но с каждым часом ситуация на шахте только усугублялась. Взрывы продолжались, хлопки, температура на выходе повышалась. Это говорило о том, что шахта начинает гореть. Горит уголь, горит газ, метан. 28 числа горноспасатели спустились, дабы попытаться спасти тех, кто находился под завалом. Но взрыв унес жизнь 6 человек. 5 горноспасателей и 1 шахтера. Тогда официально объявили всех погибших. Сегодня, 4 марта, 9-й день. Сегодня мы молились в храме о упокоении всех погибших. Погибло 36 человек. 31 шахтер и 5 горноспасателей.
Отец Рафаил, в такие моменты возникает вопрос, было ли сделано все возможное для спасения шахтеров. Сейчас в СМИ очень много противоречивой информации об этом. Вы были на месте. Что вы могли бы сказать на этот счет?
Вы знаете, я могу сказать, что два руководителя, замдиректора шахты и замначальника участка, которые первые побежали туда после взрыва, они хотели помочь спасти своих братьев, шахтеров, и заплатили это своей жизнью. Это яркий пример жертвенности. И вы знаете, там были эпизоды, когда шахтеров, и когда эвакуировались, кто-то терял сознание, они несли друг друга на руках, поддерживали. Потому что 80 человек спаслось. Если было хоть небольшое промедление, то второй взрыв настиг бы их. И жертв было гораздо больше. Все делали все, что только возможно, чтобы всех спасти.
Правильно ли было считать погибшими и прекратить спасательные работы, когда там оставалось еще 26 человек?
Вы знаете, спасательные работы все-таки прекратили только 28 числа, хотя 27 после количества тех взрывов, которые прошли, когда мы видели температуру на выходе, была малейшая надежда, а вдруг где-то он зашел, куда-то где-то ниша какая-то. Воздух ведь до последнего подавали, воздух подавали, понимаете?
То есть не откачивали кислород, а напротив, воздух подавали?
Нет, да, подача кислорода была, чтобы если кто-то жив, потому что если бы они прекратили подачу, то огонь бы так не разгорался. Вот. И 28 числа заплатили жизнь шестерых. Это попытка была, последняя попытка спасти. А ведь были и пострадавшие. Это 6 погибло, а сколько человек там? 8 человек пострадало, горноспасателей.
Отец Рафаил, можно ли предвидеть такие случаи?
Это невозможно. Потому что бывает горный удар, то есть движение пластов. Это очень быстро, доли секунды. И весь металл, который там, начинает корежиться, и получается искра. И газ, который всегда есть, там с угольной пылью детонирует, и начинаются взрывы. Вы знаете, добыча угля всегда считалась опасным трудом.
Распространяется также такое мнение, что люди знали, на какой риск они идут, и делали это, понимая, что за это будут платить хорошие деньги, соответственно, все произошедшее, в том числе и на их ответственности тоже. Вы как пастырь, как бы оценивали подобные высказывания, реплики?
Вы знаете, ведь везде можно, так сказать, получить травму. На кухне можно ошпариться кипятком, правильно? Вот. В школе учитель может подскользнуться и упасть, сломать себе что-нибудь. Везде можно получить травму. Но, к примеру, на шахте Варгашорская везде по следу шахтеров висят фотографии их детей, шахтерских детей, с надписями «Папа, будь аккуратен, я тебя жду». Висят рисунки детей. И шахтеры, понимаете, они идут, они понимают, они очень аккуратны. Не надо думать, что здесь они идут, думая, как можно больше денег заработать, не думая о своей безопасности. Все переживаем. А жены как переживают, если муж вовремя не отзвонился, уже там и сон пропадает, все пропадает.
Больше всего сейчас, конечно, переживаний тоже наших связано с людьми, которые своих близких потеряли. Им очень сейчас тяжело, и передайте им, пожалуйста, наши глубокие соболезнования. Но, опять же, к вам скорее такой пастырский вопрос, а в такой ситуации вообще свет в конце туннеля возможен?
Да, вы знаете, я смотрю по примеру моей кумы, Оксана Медведенко. 3 года она потеряла мужа. На руках было 3 детей. Я, вы знаете, вспоминаю случай. На 40-й день мы служили панихиду. Оксана была в черном. И я говорю: «Оксана, завтра 41-й день, пожалуйста, снимай черное». Она говорит: «Я не сниму черное, я буду ходить в черном. Я буду ходить в трауре». И она пришла на следующий день ко мне, 41-й день, по смерти Сергея, и сказала: «Он мне сегодня приснился». Сел на кровать, взял гитару, что-то спел. Потом посмотрел на меня и сказал: «Отпусти меня». И она сняла черное.
А как она чувствует себя сейчас?
Она чувствует себя хорошо. То есть самое главное на душе – мир. Ведь, понимаете, мир. Самое главное, чтобы в сердце был мир, спокойствие. Потому что многие люди не могут смириться с утратой. Вот погиб человек, близкий муж – или сын, и человек не смиряется, не принимает как промысел Божий, как волю Божию. У нас в Воркуте есть песня одна воркутинская, там есть такие слова: «В забой, как в бой». Понимаете? Но вот на войне люди гибнут. Так и здесь. Человек погиб в шахте. Ведь он герой. Как вот эти горноспасатели, это герои. Шли люди, работали, рискуя своей жизнью на глубине 800 метров. Вот я приведу пример, когда один шахтер потерял сознание, и другие его подхватили и понесли на руках. И когда они подошли к лифту, пропустили вперед именно тех, кто пострадал. Нету ажиотажа. Они понимают, что, может быть, я сейчас рвану вперед и останусь живым. Надо быть внимательным друг к другу. Мы все предстанем перед Богом в свой час. Ну давайте мы вспомним, что на земле мы все странники. Итак, мы все здесь странники. И все мы придем в отчий дом. Вопрос только, когда? И будем ли мы готовы к встрече с Богом? И там вечная жизнь. Туда все устремление наше. А если человек думает вот схватиться за эту жизнь и держаться за нее, ну так он тоже предстанет перед Богом и будет не готов.
Тем не менее, мы люди, и поэтому нам очень сложно бывает такую логику небесную понять. Мы держимся за свою жизнь, и нам больно, когда уходят наши близкие. Как быть в этой ситуации? Как это все осознать? Умом понимаешь, что это правда, а сердце, оно как-то и душа настроена иначе. Что здесь делать?
Вы знаете, 3 года назад, как я сказал, на похоронах шахтеров, мы не говорим вам «прощай». Мы говорим вам «до свидания». Понимаете? Вот размышление христианина. Мы встретимся, мы снова будем вместе. И с Богом, друг с другом. Вы никогда не думали о том, что Господь забирает самых достойных? Мы часто говорим, лучшие люди уходят. Ведь Лавров Виталий, Хоханов Максим, Фурманов Владислав, Поздняков Андрей, все-все остальные – это достойные люди. У них прекрасные жены, замечательные дети – прекрасные, замечательные родители. Они настоящие отцы и сыновья. Это лучшие люди. Но они ушли в мир Божий. Господь их призвал. У любого из нас тоже может призвать.
А их жены, дети и родители остались здесь. Им, конечно, сейчас очень тяжело. Дай Бог, чтобы как-то они укрепились.
Дай Бог им сил и помощи, и духовной поддержки. 28 числа 27-го, на совещании меня спросил Бродашов, вот как бы вы видите, ну, сделать что-то памятное? Я говорю, вот еще 3 года назад у нас была такая идея построить храм-памятник с мраморными плитами. И чтобы всех-всех-всех, кто погиб за все эти годы, за эти десятилетия, имена написать. Независимо от национальности, от вероисповедания, всех поименно. Потому что мы должны возносить молитву. Мы должны помнить. Как, вы знаете, сегодня за упокойной молитвой вечная память мы поем. Ну, чтобы их память была вечной. Чтобы всегда за них молились. А они помолятся за нас. Во Царстве Небесном.
Спасибо вам за комментарий. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Напомню, на связи с нами был игумен Рафаил Беловолов, благочинный Воркутинского горняцкого церковного округа Сыктывкарской и Воркутинской епархии. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, разночтения, порой даже недоумения. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 25 главы из Евангелия от Матфея, где речь идет о страшном суде. Зачитывать весь этот фрагмент я не буду, его можно будет в храме услышать. Суть в том, что настанет страшный суд, и Господь всех людей разделит на две части. Первое – это те, кто праведники, те, кто кормили, одевали нищих, больных, хромых, слепых, навещали в темнице людей, потому что Господь говорит, если сделали это вы малым сим, то значит сделали мне. И вторая категория людей, которые, соответственно, этого ничего не сделали, и приговор довольно радикальный. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Что такое страшный суд? И почему столь радикален приговор? Ведь в жизни каждого человека наверняка найдутся несколько, хотя бы несколько, по меньшей мере, хороших поступков, за которые его можно было бы поместить в раю, а не в аду. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, в нашей студии. Отец Павел, здравствуйте.
Приветствую вас, Алла.
И прежде всего расскажите, пожалуйста, почему страшный суд, он страшный. Речь идет об этих чудовищных картинках, где всякая нечистая сила творит с людьми ужасные вещи, или смысл какой-то другой?
Первое, что здесь надо сказать, то, что в Священном Писании такого понятия, как страшный суд, мы не встречаем. Более того, если мы посмотрим то, как в греческой церкви, в греческом языке звучит страшный суд, то у него появляется несколько иное измерение. Там это тателия криси, то есть окончательный кризис, окончательный суд. Последний суд, не страшный, а именно некий последний момент истины, который расставляет все по своим местам. Но содержательно на самом деле страшный он именно потому, что бесповоротный. Ведь если внимательно всмотреться в самих себя, то мы все сейчас с вами находимся в процессе. Никто о себе не может сказать, что вот я уже спасшийся или я уже окончательно погибший. И вот задача каждого из нас есть выработать свой характер, выработать свою личность, свою индивидуальность таким образом, чтобы стать наследником Царства Божьего. Но, во-первых, мы всегда сами себя видим своими глазами. Естественно, наш прицел, условно говоря, он, конечно, всегда оказывается сбит. Он изначально сбит грехом, первородным грехом, который в той или иной мере в каждом из нас присутствует. Он сбит нашим окружением, он, опять-таки, постоянно сбивается нами самими. И вот когда человек лицом к лицу оказывается с правдой Божией, ему, конечно, становится страшно. Страшно, потому что это та единственная абсолютная объективная реальность, которая и может быть абсолютным критерием твоей правильности или неправильности. Другими словами, по большому счету, мы не можем гарантированно быть уверены в том, что окажемся в Царстве Небесном, даже выполнив абсолютно все заповеди.
Правильно ли я понимаю, что страшный суд еще и в том смысле, что в этот момент, или как финальный кризис, уже ничего нельзя будет изменить? Что если в течение жизни мы какие-то усилия можем предпринимать, то в этот момент уже все. Уже шансов что-то еще добавить
абсолютно
в
собственной
жизни не будет.
Абсолютно верно. Потому что, как мы знаем, что человек переходит вот эту грань еще до наступления всеобщего воскресения из мертвых и до страшного суда, когда он умирает. Почему мы именно в Месопустную субботу поминаем усопших?
Ближайшую субботу,
да,
вы имеете в виду?
Да. Потому что они сами себе помочь уже не могут. И вот этот образ страшного суда, когда люди оказываются перед лицом правды Божией и не знают, каков будет ответ нелицемерного судьи, мы, все еще находящиеся в процессе и способные от своего лица совершить то, что они не смогли сделать, можем оказать им огромную помощь. То есть благодаря тому, что в церкви, как теле Христовом, связь есть между живыми и усопшими, мы можем ради усопших, в память о них, как бы вместо них сделать то, что они не смогли здесь сделать. Как ему помочь? В память о нем раздать вещи, которые у него были, оказать кому-нибудь помощь благотворительную, регулярно оказывать милость. Не ради того, что не от своего имени, а от имени того, кто уже ушел, у кого нет ни рук, ни ног, ни тела, для того, чтобы оказывать эту милость. И вот это удивительными какими-то механизмами, которые для нас, конечно, не могут быть до конца понятны, мы помогаем этому человеку. В любом случае его участь там будет уже облегчена, его участь станет лучше.
Отец Павел, а как быть с адом вообще?
У святителя Иоанна Златоуста есть такие странные, на первый взгляд, слова. Он пишет: «Бог потому и благ, что гиену сотворил». То есть сам факт существования гиены или вечных мук, или ада, это как раз-таки свидетельство не жестокости Бога, а его милости.
Почему?
Почему? Потому что человек, который привык жить, так скажем, даже не против Бога, а помимо Бога.
Ему будет некомфортно в присутствии
Бога. Если он окажется
Бога,
там, где будет Бог, ему будет очень плохо. Вы же знаете прекрасно, что такое чувство стыда, когда ты сделал кому-нибудь гадость, когда ты кого-то предал, когда ты кого-то публично оклеветал, и потом встречаешься с этим человеком лицом к лицу, и ты понимаешь, что ты не прав. Вот это состояние стыда и страха, оно вынуждает тебя избегать такой встречи вот всеми клеточками твоего существа. То же самое происходит и в аду. Для тех людей, которые не хотят Божьего царства, те, которые хотят жить так, как им хочется, Бог предоставляет такую возможность. Но поскольку бытие, оно все, условно говоря, связано с Богом, оно все пропитано Богом, бытие как таковое, оно не может существовать без Бога, то Бог создает некое пространство, в котором присутствие Божие, оно минимализировано. И это есть ад.
Льюис очень ярко это описал в своей книге «Расторжение брака».
Да, это блестящее описание. Я считаю, это одно из наиболее глубоких и очень богословски, с православной точки зрения, очень корректных. Меня всегда потрясал этот образ, этот пример, когда грешник пытается утянуть яблоко из преддверия рая в ад. А ему ангел говорит: безумно, это яблоко, оно во всем аду не поместится. Весь ад, он меньше этого яблока. И потом, помните, там есть еще и другой очень интересный образ. Люди, находящиеся в аду, они постоянно удаляются друг от друга. Расстояние между этими хижинками, лачушками, которые появляются, только ты о ней стоишь, только ты о ней подумаешь, оно постоянно увеличивается. Вот такое парадоксальное с точки зрения обычной человеческой логики, но содержательно очень верное.
Разобщенность
описание.
Вместо соединения.
Да, разобщенность вместо любви, отчуждение вместо любви и попытка создать свою такую микровселенную, в которой я ощущал бы себя царем и богом. Хочешь быть царем и богом? Пожалуйста. Такая возможность тебе будет предоставлена. Но, извини, только в аду.
Глубокое Евангелие предлагают нам для осмысления в преддверии уже фактически Великого Поста. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, помогал нам понять, в чем же его смысл. Спасибо, отец Павел.
Всего доброго, помощи Божией.
До свидания. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Фонд помощи хосписам «Вера», пожалуй, это один из самых известных благотворительных фондов в России. Люди, которые там работают, и те, кто своими пожертвованиями поддерживают фонд, это люди, глубоко сопереживающие другим, и спасибо им за то, что они делают. Сейчас у фонда «Вера» появилась новая инициатива. Это горячая линия помощи неизлечимо больным, их родственникам и близким. Позвонить туда сможет любой человек из любой точки страны. По этому телефону можно будет не только получить важную информацию о том, куда обращаться, что делать и что не делать в критической ситуации, но туда можно будет позвонить и просто за поддержкой, чтобы поговорить. Это зачастую не менее важно. Фонд «Вера» собирает сейчас деньги на организацию горячей линии. Подробности нам расскажет исполнительный директор Ассоциации хосписной помощи Евгений Глаголев. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, об этой инициативе, как вообще пришло в голову, что можно запустить горячую линию. Судя по всему, туда всякий сможет обратиться к вам по этим телефонам.
Да, но идея возникла несколько лет назад в недрах фонда «Вера». Так как мы в прошлом году создали ассоциацию, мы ее анонсировали позапрошлым, в прошлом году зарегистрировали, она у нас с прошлого года официально действует, ассоциация профессиональных участников хосписной помощи, которая объединяет врачей, медицинское сообщество, пациентское сообщество, и наша основная задача – это информирование, просвещение, образование и все то, что помогает развивать паллиативную помощь в нашей стране. И, собственно говоря, тогда было логично передать нашу ассоциацию, вот этот проект, который был в качестве идеи, мы эту идею доработали, и сейчас вот вышли на стадию запуска, мы готовимся активно к запуску горячей линии, которая будет работать бесплатно на всей территории России, на которую также смогут позвонить врачи, также могут позвонить пациенты, их родственники и узнать те вопросы, которые их волнуют. паллиативной помощи.
В чем смысл именно телефонной помощи, горячей линии? Почему она потребовалась? Ведь, насколько я знаю, фонд «Вера», он довольно широко представлен и в крупных городах, и в не очень крупных городах тоже о вас знают. И, в принципе, любой желающий может напрямую в фонд обратиться. А в чем необходимость тогда?
Может обратиться в фонд. Конечно, у фонда ресурсы не безграничные. И надо отметить, что во многих регионах, по крайней мере, заявлено наличие горячих линий там, местных министерств здравоохранения, которые дают разъяснения по обезболиванию, по лекарственному обеспечению. Но это, к сожалению, не все вопросы, которые могут охватить эти линии. Вот. И поэтому есть люди, которые могут воспользоваться интернетом, но есть люди, которым гораздо проще позвонить и поговорить вживую с оператором. И потом мы все понимаем прекрасно, что для того, чтобы работать с пациентами, даже с родственниками, которые звонят, нужна все-таки психологическая подготовка. И обращающийся должен получить именно, скажем так, адекватную профессиональную помощь.
А эта помощь, она будет заключаться в том, что человеку посоветуют какие-то медикаменты, или, может быть, ему, если нужно просто поговорить, чтобы его услышали, это тоже будет возможно?
Да, смотрите, во-первых, это психологическая поддержка, потому что звонящий не всегда может даже правильно сформулировать свой запрос, да, то есть нужно этот запрос понять истинную цель этого запроса и, собственно говоря, помочь даже просто поговорить, обсудить с человеком проблему, потому что когда человек ставит диагноз или когда он понимает, что у него ничем не заболевание, это, конечно, глубочайший стресс. Потом, естественно, что помочь найти ближайшее учреждение, дать совет по юридическим вопросом, какие документы нужно, чтобы попасть, например, в хоспис или в паллиативное отделение, как получить обезболивание, каким образом получить лекарство, обеспечение, даже оформить инвалидность. То есть мы все обо всем этом будем говорить.
А можно задать вам личный вопрос? Почему вы сами решили этим заниматься?
Ну, мой личный вопрос, конечно, можно. Это тоже личная история. Мой ребенок находится под опекой фонда «Вера» вот уже скоро 3 года. И для меня это совершенно личная история. То есть, когда я оказался в этой ситуации 3 года назад, и нас попросили из больницы отправиться домой, при этом мы ничего не умели, не умели ни оказывать помощь, ни... Ребенок был в достаточно тяжелом состоянии, на кислородной поддержке. Он сам не ест до сих пор, не сидит и так далее. И все это было настолько, скажем так, шокирующе и трудно, что вот в тот момент просто казалось, что все, жизнь кончилась, оборвалась, что теперь делать, не ясно. Благодаря поддержке фонда «Вера» мы живы, мы, наверное, даже можно сказать, социально адаптированы. Вот. И я посчитал своим долгом заняться в том числе помощью другим людям, которые оказались в такой ситуации.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Сейчас, насколько мне известно, фонд помощи хосписам «Вера» собирает средства на запуск этой первой горячей линии для неизлечимо больных людей, их родственников и специалистов, которые сталкиваются с этими вопросами. Расскажите, пожалуйста, о каких суммах идет речь и как можно было бы поучаствовать в этом деле?
Сбор сейчас идет на площадке «Планета». Это такая фандрайзинговая площадка. Там сбор средств на разные проекты. А мы сейчас собираем средства на первые 2 месяца работы. Это такой пилотный запуск на Москву и еще, возможно, один регион мы запустим. Но мы хотим посмотреть, как она будет работать, обкатать те вопросы, на которые мы будем отвечать, и уже дальше выйти на полноценную реализацию этого проекта.
А сколько регионов вы хотите охватить? И сколько людей смогут через это получать помощь?
Значит, на пилотном этапе мы планируем принимать 300 звонков в месяц. Дальше мы будем выходить где-то на 1000 звонков в месяц. И, ну, по опыту мы горячие линии наши делаем на базе линии психологической поддержки онкобольным. Есть такой проект содействия. Вот. Я думаю, что мы можем выйти на 30-40 тысяч звонков в год уже через год.
Дай бог. И еще раз напомните, пожалуйста, о какой сумме идет речь, чтобы запустить пилотный проект.
Да, сейчас речь идет о 250 тысячах рублей, это 2 месяца работы. Это техническое оснащение и оплата работы вот тех специалистов, которые будут работать. Это специалисты-психологи, юристы, специальные работники, которые будут отвечать на вопросы.
Спасибо вам большое за комментарий.
Не за что.
Напомню, на связи с нами был Евгений Глаголев, исполнительный директор Ассоциации хосписной помощи. А ссылка на платформу, где идет сбор денег на горячую линию, есть на сайте Фонда помощи хосписам «Вера» – hospicefond.ru. Справа на сайте там висит баннер, его легко найти. Спасибо всем, кто откликнется, и, конечно, спасибо тем, кто уже это сделал. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».